о декабрьском выступлении казахской молодежи сняты фильмы, написаны книги, но рана кровоточит и сегодня. В этом году Казахстан отмечает 25-летие тех событий. Как в других союзных республиках восприняли тогда и как оценивают эти события сегодня? Почему власти независимого Казахстана во главе с Назарбаевым не спешат раскрыть подлинную картину и истинные последствия этих кровавых событий, назвать точное число жертв репрессий и дать политическую оценку массовому протесту казахской молодежи? Эти вопросы радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Беларуси, Эдигиус Варейкис, депутат литовского парламента, Нодар Натадзе, основатель и председатель Народного фронта Грузии, профессор филологии, Тбилиси, Грузия. Чингиз Султан Сой, блогер русской службы и русской страницы азербайджанской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Баку, Азербайджан. Редакция планировала пригласить на эту дискуссию также и Леонида Кравчука, экс-президента Украины, который в 1986-88 годах занимал ответственные должности в ЦК Компартии Украины от помощника секретаря и первого заместителя заведующего до заведующего отделом агитации и пропаганды. Но по объективным причинам он не смог принять участие, но он готов высказать свое мнение в отдельном интервью. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Было ли для вас что-то неожиданное или удивительное в том, что первые массовые протестные настроения против тоталитарной системы в декабре 86 года проявились именно в Казахстане? Господин Варейкис.
Во-первых, я могу сказать, что действительно для нас это было в какой-то степени неожиданностью. Конечно, мы тогда, 25 лет назад, я принадлежу к тому поколению, которая всегда слушала по возможностям радио «Свободная Европа», как мы называли, «Голоса». И для нас вообще-то всегда было, ну, так скажу честно, приятно слушать, что что-то плохого в Советском Союзе, что Советскому Союзу плохо. Эти события в Алма-Ате для нас было, ну, что-то такое странное, но вообще-то приятное, что что-то творится, вот что-то такое антисоветское. Но действительно нам было непонятно. Знаете, то, что тогда нам сказали, вот так называемые голоса, что протесты поднялись по поводу назначения, так скажем, этнического русского, ну, я бы сказал, что это, если бы повод был только национальность или этничность первого, так сказать, руководителя Союзной Республики, я думаю, что это недостаточно. Мы как-то хотели искать и хотели найти и другие поводы, но, увы, я скажу, информации было очень мало. Мы знали, что там так называемые беспорядки или протесты, и вообще-то большие, если уже говорится, что были не только раненые, но и погибшие, то тогда говорило, что погибло по официальным данным 2 человека, по неофициальным там было много, да, несколько десятков. Но вообще в это время нам было это действительно неожиданно, но нам было очень, так сказать, в душе приятно, что что-то творится вот в этой далекой для нас республике. Мы были душой, конечно, за этими протестами.
Спасибо, господин Варейкис. Господин Шушкевич, было ли для вас неожиданным или удивительным то, что первые массовые протесты против тоталитарной системы в декабре 86 года проявились именно в Казахстане?
Конечно, было неожиданным, но я вот как это понимал. Я понимал, что, в общем-то, Кунаев оказался очень не к месту, и что его надо менять. И мы не совсем понимали, почему протесты в связи с вот этой сменой. А когда узнали, что это Колвин, значит, когда узнали, что это русский, то, в общем, честно говоря, я тоже был, вот как и мой коллега из Литвы, очень доволен, что, в общем-то, казахи протестуют против того, чтобы им был посажен новый наместник, посажен из Москвы, посажен, мы тогда не употребляли этого слова «этнический русский», а, в общем-то, посажен был русский. И мы, в общем-то, радовались тому, что там был протест. Лично я, да, радовался. Но мы имели очень мало информации, скудную информацию. У нас очень хорошо глушили, в общем-то, радио «Свобода», и мы почти не имели никакой информации об этом.
Спасибо, господин Шушкевич. Что вы ответите на этот вопрос, господин Натадзе?
Знаете, вопрос содержит неточность. Первое массовое выступление против советской власти после сталинского времени было в Грузии в 1978 году, когда грузинский язык пытались лишить статуса государственного языка. Была массовая демонстрация, сначала студенты, а потом другие. На фоне памяти а 9 марта 1956 года, когда на улицах во время массовой демонстрации по форме, связанной как-то со Сталиным, но по содержанию чисто патриотической, вот при этой демонстрации расстреляли около 1000 людей на улицах. Около 1000 людей. И вот на этом фоне в 1978 году было выступление молодежи, и не только молодежи. Причем люди были уверены, что стрельба будет. Стрельба не состоялась. Мы победили без стрельбы. Стрельба не состоялась. Но это было колоссальное выступление. Вот на этом фоне, конечно, когда мы узнали о выступлениях в Алма-Ате, для нас это было рождением нового союзника. Неожиданным рождением нового союзника в нашей национально-освободительной борьбе против Российской империи. То, что казахи выступали, то, что тут так это понимаем, никакого значения не могла иметь личность или сановника, которого сняли, или второго. Важно было только то, что казахов сняли и назначили русского. Это была одна из стадий обрушения Казахстана, где демографическая ситуация была очень тяжелой. Российская имперская тактика и стратегия нам известна. То, что там пролилось море крови, это естественно, потому что тактика тогда не была модифицирована. Тогда все строилось только на терроре, только на страхе. Так что все это было нормально, все это было в порядке вещей. Я повторяю, мы имели скудную информацию, но мы были рады рождению нового союзника.
Спасибо, господин Атадзе. Господин Султан Сой, как вы в то время восприняли массовые протесты казахской молодежи против политики Москвы? И было ли это для вас неожиданным?
Как всякое выступление народных масс против власти, поскольку понятно, что в советское время ни о каких стихийных, самодеятельных выступлениях речи быть не могло. Мне тогда лет было 25. До этого я слышал о выступлениях грузин в защиту своего языка. До этого у нас был снят первый секретарь за то, что пытался сделать азербайджанский язык государственным языком не только на бумаге, но и фактически был снят за национализм первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана имам Мустафаевич Даштамиров. То есть мы знали о таких вещах. Но тем не менее о массовом выступлении казахов, естественно, никто и подумать не мог. И это было полной неожиданностью. Это подавалось как национализм. Альтернативные источники информации были очень скудные. Это больше были случаи. Естественно, мы изредка по возможности слушали зарубежные враждебные радиоголоса, но это было не системно, это было как-то периодически. И из-за глушилок, и из-за невозможности в самом Баку слушать. Для того, чтобы слушать, нужно было выезжать за город, на дачу и так далее. Особого интереса к политике у меня тогда не было. Но была группа молодежи, с которой мы говорили на эту тему, обменивались книгами, и наши вот как бы, я бы даже не сказал антисоветизм, это больше было то, что можно было назвать незрелыми разговорами с советской точки зрения. В этом проявлялось вот наше восхищение людьми, которые осмелились протестовать. Протестовать и из-за произвола центральной власти, из-за абсолютистской воли центральной власти. И дело было даже не в том, мы слышали, это мы услышали позднее, я еще скажу об этом отдельно. И дело даже не было не в том, что хотели назначить русского и назначили, а дело было в том, что ведь назывались же и другие кандидатуры на пост первого секретаря после Кунаева, в том числе и русские, которые жили в Казахстане. Но выбрали не их, а выбрали человека со стороны. И вот этот был протест. И, естественно, это рождало в нас восхищение наряду и с чувством ужаса. Потому что мы слышали о сотнях убитых, тысячах задержанных, репрессированных и так далее.
Переходим к следующему вопросу. Существует мнение о том, что именно первое массовое выступление молодежи в Казахстане дали мощный толчок пробуждению национального самосознания и возникновению народных движений и фронтов во многих других республиках Союза СССР. Об этом свидетельствует хотя бы последовательность и хроника событий. В Минске в октябре 1988 года, в Тбилиси в апреле 1989, в Баку и Душанбе в 1990, в Вильнюсе и Риге в 1991. Так каково же, на ваш взгляд, было влияние алматинских событий на дальнейший ход политических процессов в СССР в целом и в отдельных республиках? Господин Натадзе.
Знаете, это нарезной не было. В Грузии национальное освободительное движение не прекращалось никогда. Самые кровавые боги. Группы, патриотические группы, возникали, рождались, расстреливались, ссылались, уничтожались. Это был кровавый, так сказать, оброк которые грузинская нация платила за право считать себя стоящей на ногах, а не лежащей, ничком. Для нас новостью это не было. Это было, во-первых, рождением нового союзника неожиданно, во-вторых, это было воспринято как один из этапов совершенно закономерного развала Советского Союза, который был не стороной, а был тюрьмой стран и тюрьмой народов. Для нас это было все очень-очень просто. Я думаю, что никакой миллиграмма ошибочности в этом подходе, по-моему, не было.
Спасибо, господин Атадзе. Господин Варейкис, мне не раз рассказывали, и вы частично подтвердили, что в республиках Прибалтики массовые протесты в Казахстане восприняли чуть ли не на ура. Это правда? И имели ли эти события влияние на настроение общества и дальнейший ход событий в Прибалтийских республиках и Литве в частности?
Знаете, те люди, которые знали, что происходит в Казахстане, они приняли это позитивно. В официальной советской прессе писало только очень немного, очень мало, что это такие, так сказать, незрелые националистические молодежь там в Казахстане устраивает беспорядки. Только и всего. Но влияние казахских событий на движение независимости Литвы, я бы сказал так, что это был такой, ну, радостный, позитивный такой фактор, но надо иметь в виду, что в Литве особенно, во всех странах Балтии движение за независимость было все время. Во все время оккупации действовало или активное сопротивление до середины 50-х, а потом было выступление антисоветское движение, связанное с католической церковью, движение, связанное с интеллектуалами. И вот эти движения были, и вот с приходом Горбачева, вы знаете, в краях Балтии сразу подставали такие народные фронты, широкомасштабные движения. Так сказать, казахские события были как бы таким плюсом ко всем этим. Но я бы не мог сказать, что они что-то начали. Само движение антисоветское существовало. Так сказать, мы приветствовали, что вот и в Казахстане мы знали, что есть антисоветское движение не только в странах Балтии, что есть в Грузии. Мы поддерживали связи с ними, мы их, так сказать, поддерживали. А то, что получилось, как это очень хорошо, что такое есть. Но такой прямых контактов очень больших с казаками, увы, в это время не было.
Спасибо, господин Варейкис. Господин Султансой, что вы ответите на этот вопрос?
Я хочу сначала поправить вас. Вы сказали события в 90-м году в Баку. Дело в том, что первые митинги в Баку после начала перестройки были не в 90-м году, а двумя годами ранее, в 88-м году. Первый был робкий еще, где-то на 200 человек студенческий митинг, а потом все это пошло, это было осенью 88-го года, а потом пошла по нарастающей, как цепная реакция, и количество участвующих в митингах резко увеличивалось до тысяч, потом десятков тысяч, пока не дошло до сотен тысяч. И пиком это было уже в 90-м году, после кровавого 20 января, почти миллионный митинг на площади Азадлых, на площади Свободы в Баку. Я думаю, что эти события оказали определенное влияние, хотя не считаю, что очень большое. Во-первых, впервые, так сказать, я говорю за себя. Политикой я не увлекался, диссидентом не был, хотя мы вели какие-то определенные диссидентские или, скорее всего, незрелые советские разговоры между собой. И больше интуитивно, инстинктивно понимая, что идеологии можно противопоставить не отрицание вообще, не нигилизм вообще, а какую-то идеологию. Мы, не будучи исламистами, хватались за исламизм. Не будучи националистами и пантюркистами, хватались за пантюркизм. И это сыграло, безусловно, определенную роль. Я думаю, что, да, мы знали до этого о грузинских событиях, но грузины, несмотря на то, что они близки нам и количественно, и географически, и по культуре, южно-кавказской культуре, мы считали их какими-то другими. И, возможно, из-за большей расположенности Москвы, возможно, советской. Возможно, потому что они принадлежали христианской культуре. Мне трудно сказать сейчас, даже вот спустя столько лет проанализировать. Возможно, потому что мы всегда считали, что в Грузии национализм, национальное самосознание более высоко в силу самых разных причин. И поэтому вот как бы считалось, что грузинам, да, можно выступить в защиту своего языка, а вот нам, азербайджанцам или другим тюркским и мусульманским народам СССР, которые больше придавлены, больше задавлены Советским Союзом, нам нельзя. То есть, если у них и были репрессии, у нас будут невероятно страшные репрессии. Во всяком случае, мы так считали. И поэтому то, что казахи решились на такое выступление, казахская молодежь, это, безусловно, сыграло роль какого-то примера, позитивного примера. Про себя я скажу, что после этих событий, во-первых, нам рассказывал очевидец этих событий. У одного из моих друзей, Шамиля, была подружка, казашка, с которой он познакомился, по-моему, в Москве. Она приезжала в Баку где-то к концу, может быть, в 87-м, сейчас мне трудно сказать, ее звали Гуля. Полное название ее не помню, но Гуля. Гуля – это и наше название, у нас тоже есть гюльнары, гюльчохры и так далее. То их тоже называют гулями. И вот она рассказывала об этих событиях, о том, как молодежь выходила. То есть это был живой человек, такой же молодой, как и мы, молодая девушка, женщина, которая была очевидцем этих событий. И это было очень интересно. И уже после этого, например, мне стало интересно, я достал и прочитал роман Мухтара Ауэзова «Абай». Это вполне советский роман, он получил, по-моему, сталинскую премию, по-моему, в свое время. Но, тем не менее, он показывал жизнь и быт полукочевого и кочевого тюркского народа, такого же советского, как и мы, азербайджанцы, на примере вот этих столкновений племен. Уже еще немного позже я нашел и прочитал знаменитый роман, трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники». И это вот как-то сблизило меня больше. Посмотрите, да, политические события сегодняшний день и взгляд в общее тюркское прошлое. Естественно, это оказало влияние и на студентов, и на меня, который работал тогда молодым корреспондентом в редакции молодежного перестроечного журнала «Выходи на площадь».
Спасибо, господин Султанцой. Господин Шушкевич, спустя примерно 2 года после событий в Алматы последовала крупнейшая антикоммунистическая акция «Дзяды» в Минске. Не было ли влияния на эту акцию декабрьских событий в Казахстане?
Вы знаете, я прямой взаимосвязи такой не вижу, но то, что бесспорно, те люди, которые об этом знали, на них это не могло не повлиять. Но у нас была настолько сложная ситуация, ну, национальная в Беларуси. Вот на меня, например, более всего повлияло выступление в Якутии. Понимаете, когда я узнал, что там люди вышли под лозунгами «Якутия для якутов», для меня это было вообще полной неожиданностью, вот. Полной было неожиданностью, так? И вот, и я, к стыду своему, по-видимому, меньше гораздо знал о Казахстане. Но что я вам хочу сказать, что в итоге, вот если мы по большому счету посмотрим, что произошло, мне кажется, в силу того, что ваш сегодняшний лидер был воспитан, в общем-то, в коммунистическом духе, очень много сложностей есть на пути вот этого истинного становления свободного патриотизма, скажем, не будем говорить национализма. Если человек должен себя чувствовать достойно, будучи человеком любой национальности, а никто этому препятствовать не должен. Вот у нас в Беларуси ничего похожего нет. Как бы мы там с этим ни боролись, у нас власть антибелорусская. А вот в Казахстане я бы хотел, чтобы была казахская.
Переходим к следующему вопросу. Например, для расследования тбилисских событий создавалась комиссия съезда народных депутатов СССР. Для расследования же куда более кровавых декабрьских событий в Алмате была сформирована комиссия Верховного Совета Казахстана. Однако этот созыв в январе 93 года был, так сказать, самораспущен, а вместе с ним исчезла и комиссия. В дни же декабря в Казахстане ныне действующий президент Казахстана Назарбаев уже как 2 года был главой Совета министров республики. И в одной из своих книг, вышедшей в начале 90-х годов под названием «Без правых и левых», Назарбаев утверждал, что в первый день выступлений возглавил колонну протестной молодежи, которого, правда, потом сами декабристы назвали ложью. Так почему же за прошедшие четверть века власти независимого Казахстана во главе с тем же Назарбаевым не спешат раскрыть подлинную картину и истинные последствия этих кровавых событий, назвать точное число жертв жестокого подавления и дать политическую оценку массовому протесту казахской молодежи? Как вы думаете, господин Варикис?
Знаете, мне трудно сказать, потому что информации у нас немного. Я бы сказал, что вообще эти события как бы являются забытыми, знаете, в Европе, в Прибалтике очень мало кто-то вспоминает. Все вспоминают Тбилиси, все вспоминают Баку, это как-то всем известно, но Казахстан как-то от нас отошел, он далеко и очень мало информации. Я даже вот просмотрел в эти дни, что в литовских масс-медиях, так, Google, что там пишется. Оказывается, что почти ничего нет. Так что мы знаем очень немного. Я сам лично был в Казахстане в конце 90-х годов, где-то вот в 96-м, 97-м году. Тогда нам рассказывали те места, где события происходили. Нам рассказывали, что это было, так сказать, были провокации со стороны властей Советского Союза, что там вроде бы давали людям алкогольные напитки, что привозили там железные предметы, что кто-то привозил, но точно кто, тогда нам не говорилось, а потом как-то вот, по-моему, все стало все время тише, тише, тише. Я просто знаю, что была выпущена монета в Казахстане, 50 тенге с напоминанием, вообще 20-летие этих событий. Но как-то вот, если бы вот спрашиваете меня, что мы об этом знаем, вот кто виноват и кто там был, знаете, среди участников, мы почти ничего не знаем. И я бы хотел действительно, чтобы это было более известно для нашей общественности.
Спасибо, господин Варейкис. Господин Натадзе, вам известно, что бессменный за все годы независимости Казахстана президент, он же по закону лидер нации, Назарбаев был последним первым секретарем Компартии Казахстана. Так почему же при Назарбаеве спустя даже 25 лет не раскрыты подлинная картина и истинные последствия этих кровавых событий, неизвестно точное число жертв жестокого подавления и не дана политическая оценка массовому протесту казахской молодежи? Как вы думаете?
Знаете, видимо, существует какой-то таинственный механизм, который психологический механизм, который мешает бывшим, так сказать, советским кадрам и их наследникам расследовать преступления советского режима. У нас в Грузии до сих пор не расследованы наличные материалы о многодесятилетних репрессиях при советской власти. В Грузии расстреляно на народ, который составлял 2,5 миллиона, не больше, только расстреляно 72 тысячи человек с 21 по 41 год. Только за эти 20 лет. Это не расследовано. Не расследован геноцид грузинского населения в Абхазии. Прокурорское, так сказать, заключение, обвинительное заключение лежит, но никто дело не возбуждает. Это тенденция, с которой очень трудно бороться. Я все-таки надеюсь, что какие-то остатки документации переживут наше поколение, и весь масштаб этих преступлений когда-нибудь будет расследован. Видимо, механизм один на всей территории Советского Союза. Но я хочу еще одно подчеркнуть. Здесь вот господин из Азербайджана, он говорил о том, что мусульманским народам было труднее решиться на выступление, потому что они подвергались большим репрессиям. Это не так. В Закавказье разительная разница была между репрессиями по отношению к Грузии с одной стороны и по отношению к Армении и к Азербайджану с другой стороны. Грузия считалась центральной республикой Кавказа тогда, сейчас это не так. И поэтому по отношению к Грузии репрессии во много раз превосходили все остальные репрессии. И в количественном отношении, и в качественном отношении. Процент сексотов в грузинском населении был во много раз выше, чем в населениях и Армении, и Азербайджана. К сожалению, это было так. Это таинственный механизм, я повторяю, существует, он будет существовать очень и очень долго. До того, пока официальный, включая идеологический уровень, процесс над советским строем не состоится. Это возможно. Это и юридически, и организационно возможно. Я в это верю.
Спасибо, господин Атадзе. Господин Султанцой, что вы ответите на этот вопрос?
Я считаю, что, и это показывают в своих исследованиях азербайджанские историки, что репрессии в Азербайджане были самыми масштабными. Я не хотел бы сейчас спорить о том, кого больше репрессировали и кого меньше. Я думаю, что истоки лежат в том, что в этих событиях есть какие-то факты, которые нежелательны для нынешнего руководства Казахстана, чтобы они увидели свет. Тем более, что Нурсултан Назарбаев уже тогда занимал достаточно высокий пост председателя Совета министров Казахстана. В чем именно заключаются эти факты? Это уже из области предположений. Поэтому об этом говорить, я думаю, не стоит.
Спасибо, господин Султанцой.
Господин Шуштячев, например, для расследования тбилисских событий создавалась комиссия съезда народных депутатов СССР. Для расследования куда более кровавых декабрьских событий в Алматы была сформирована комиссия Верховного Совета Казахстана. Однако этот созыв в январе 1993 года был, так сказать, самораспущен, а вместе с ним исчезла и комиссия. А в те дни декабря 1986 года в Казахстане ныне действующий президент Казахстана Назарбаев как 2 года был главой Совета министров Казахстана. И да. В одной своей книге, вышедшей в начале 90-х годов под названием «Без правых и левых», Назарбаев утверждал, что в первый день выступления возглавил колонну протестной молодежи, которого, правда, потом сами декабристы назвали ложью. Так почему?
Знаете, я вам лучше другую ложь скажу про вашего Назарбаева. Он мне в свое время сказал, посмотри, вон, к нам прислали литовских националистов, чтобы они у нас демократию развивали. Я приказал одеть в ватники наших ребят, чтобы они им врезали так, чтобы они всю жизнь помнили. И, в общем, неправда это то, что он говорил. Он был советским функционером и им остался.
Хорошо, спасибо.
Если есть желающие высказать реплику, у нас осталось еще пару минут. Господин Натадзе.
Я хочу вспомнить один факт. Я был в парламентской комиссии Грузии по расследованию массового убийства 9 апреля 1989 года. Вот там эта комиссия, довольно была приличная комиссия, честные люди там сидели. Мы пришли к выводу, что приказ об этом массовом истреблении демонстрантов был отдан лично Горбачеву. Но опубликовать это нам не удалось, нам просто не разрешили. Так что Горбачев сегодня фигурирует, так сказать, в мировой политике, как человек, у которого на руках нет массовой крови. Но эта кровь у него есть. Эта кровь у него есть. Поэтому дело расследования прошедших преступлений, даже в случае, когда это давно минувшая эпоха касается, это, я считаю, первостепенной задачей человечества, от которой отлынивать для человечества просто невыгодно. В моральном отношении невыгодно, и в практическом отношении тоже.
Спасибо, господин Натадзе. Еще есть желающие?
Да, знаете, я считаю, что вот 25-летие вот этого события как раз шанс сказать правду, если еще правда не сказана, а я думаю, она не сказана. И какая бы эта правда ни была, я думаю, но если страна считается цивилизованной, ну да, даже так же европейской страной, живущим по нашим стандартам, ну просто эта правда нужна для всей нашей истории, чтобы нам и позже было лучше жить. Так что я желаю всем, ну, чтобы вообще-то правда была сказана. А все время молчать, это значит, пройдут еще 10 лет, еще 20 лет, и эта правда уже будет не целая правда, уже будут легенды, которые вообще не всегда хорошие вещи.
Спасибо, господин Варейкис. Уважаемые господа, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.